Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик Христорождественского храма, отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну вот, знаю, что вы уже традиционно участвовали и этим летом в такой дальней паломнической поездке в Псково-Печерский монастырь. Ну и по пути, конечно, были еще другие ваши пункты. Но, тем не менее, мне бы хотелось начать, может быть, знаете, с чего? Или как бы придать направление такое разговору о значении паломничества для христианина. Для чего это? Во имя чего это? Дается. Ведь не просто же это такая вот экскурсионная поездка. Наверняка смысл гораздо более глубокий, более важный.
Прежде всего, паломническая поездка – это возможность приобщиться к тем святыням, которыми изобилует наше Отечество. И присутствие в том месте, где подвязался святой, приложение к раке святого, буквально зрительное, такое физическое ощущение места вот этого, где происходили какие-то исторические события, они очень много дают человеку для понимания и духовной жизни, и истории Отечества. Конечно, можно изучать историю по книгам, да, можно читать житие святого, но когда совмещается чтение книги и присутствие в конкретном месте, конечно же, получается более полная картина. Многие, кто побывал в Святой Земле, они совсем по-другому воспринимают евангельский текст. Когда они читают о событиях, описанных в Евангелии, они зримо представляют вот эти места. И в нашей русской земле тоже очень много мест святых, освященных подвигом угодников Божьих. И посещение таких мест – это, можно сказать, такое личное общение с этими святыми. Ведь когда мы едем в Верхотурье, например, мы, подъезжая еще к городу, ощущаем присутствие святаго праведного Симеона. Когда мы приближаемся к Троице-Сергиевой лавре, мы ощущаем присутствие преподобного игумена Сергия Радонежского. И в других местах – тоже в Нило-Столбинской пустыне на Селигере, в Вырице, где преподобный Серафим Вырицкий подвязался. Везде присутствие этих святых ощущается. Поэтому мы едем не просто с экскурсионными целями, а мы едем для более полного общения с этими святыми.
Замечательно. Ну, наверное, мы еще по ходу будем как бы вот обращаться к такой теме, углублять ее. Ну, а вообще вот, если говорить о маршруте, то это впервые такая вот поездка состоялась, вот Псково-Печерский именно.
Псково-Печерский монастырь.
Не
мы
было
путешествовали
еще
впервые, да. И, в общем-то, давно было желание посетить этот монастырь. В прошлом году мы ездили на Украину, посетили Киево-Печерскую лавру, и вот такое логическое продолжение наших путешествий – это посещение Псково-Печер, где подвязались монахи-выходцы из Киево-Печерского монастыря. Ну и, конечно, способствовало выбору этого маршрута и вышедшая книга архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые святые», которую очень многие прочитали и, конечно же, захотели побывать в этом месте. И, конечно же, нам повезло, что время нашего путешествия совпало с праздником Псково-Печерских святых. Когда вот составлял я маршрут, был выбор либо 1 июля приехать, либо на день позже. И я вдруг вспомнил, что где-то в это время должен быть праздник Псково-Печерских святых. Открыл календарь, видел, что воскресенье 1 июля – это собор Псково-Печерских святых. Конечно же, мы постарались приехать как раз накануне этого праздника.
Ну что ж, давайте начнем вот прямо с самого начала, что ли, вашего посещения святых мест. Скажите, пожалуйста, вот вы буквально коснулись того, что не могло не повлиять на наш выбор еще и вот на чтение книги «Не святые, святые», да? То есть это что, каждый из паломников читал эту книгу, да?
Многие,
как это было вообще?
Многие из паломников читали эту книгу, но мы все равно в ходе поездки тоже вот таким чтением,
к ней,
да, занимались вот, глав, которые посвящены Псково-Печерскому монастырю.
Ну что ж, от самого начала тогда, от Екатеринбурга начнем. как это все было и что последовало за Екатеринбургом и так далее.
Первый день путешествия был переезд в Ижевске. Под Ижевском мы сделали первую зеленую стоянку рядом с поселком Игра. Интересно, что у многих из паломников с этими местами связаны такие вот родственные какие-то связи, отношения. Один вообще был родом из этих мест, другие имели родственников в этих местах. И вообще путешествие вот по стране – это интересное пересечение пространства, времени и судеб. Mm-hmm. Вот такое трехмерное mm-hmm. передвижение.
Трехмерное передвижение, вот. Да.
Второй день был тоже переезд. Ну, конечным пунктом был у нас Нижний Новгород. До Нижнего Новгорода мы немножко не доехали, остановились тоже на зеленой стоянке перед Нижним Новгородом, в местечке, которое называется Студенец. И действительно, это была самая холодная стоянка. На Урале стояла жара, а в западной части России была еще достаточно прохладная погода, но в этом месте было действительно даже холодно.
Студенно. Да.
И стоянка, она оправдала свое название. 24 июня в воскресенье мы приехали в Нижний Новгород и участвовали в литургии в Вознесенском Печерском монастыре mm-hmm. Нижнего Новгорода, наместником которого является архимандрит Тихон Затекин.
Наш.
Да, известный.
Выходец из Урала.
Прихожанам нашей епархии тем, что он подымал Верхотурский мужской монастырь в 90-е годы.
Встреча с ним состоялась?
Да, состоялась встреча, он очень тепло встретил нас, подарил книги, которые пишет и издает, очень такие серьезные книги, передал посылки для знакомых священнослужителей и в Екатеринбург, и в Псково-Печерский монастырь. В общем, был такой теплый прием в Вознесенском Печерском монастыре Нижнего Новгорода. И мы проезжали вот эту лестницу знаменитую, тоже Нижегородскую, рядом с Кремлем. Поднялись на нее, она нам напомнила Потемкинскую лестницу, которую мы посетили в Одессе в прошлом году, в прошлом путешествии. Причем между путешествиями, конечно, есть такие вот линии пересечения. Угу. Вот, очень напомнило нам вот это посещение Одессы. И после этого из Нижнего Новгорода мы отправились, не заезжая в Москву, в сторону Троице-Сергиева Посада. Но по пути Троице-Сергиевому Посаду у нас было еще запланировано посещение Владимира.
Это все в один день, 24
июня. Да, 24 июня к вечеру мы подъезжали к Владимиру и приняли решение, что рядом находится храм Покрова на Нерли, обязательно надо его посетить. И заехали в Боголюбово, на стоянке оставили автобус и через переходной мост вышли на то место, где находится храм Покрова на Нерли. А находится он в таком живописном месте, на заливных лугах красивых. Вот, и туда идет дорожка такая, специально сделанная. Когда мы шли по этим лугам, то пахло медом, прямо вот густой mm-hmm. аромат меда был.
И еще вот сохраняются такие места у нас, да, на Руси, да,
очень. И начиная с храма Покрова на Нерли, нам в этом путешествии везло на луга. То есть это были прекрасные луговые стоянки, зеленые. Конечно же, все были очень рады, что имели возможность посетить этот знаменитый храм, действительно mm-hmm. удивительным образом вписанный в ландшафт природный, который веет в истории. И когда мы в храм этот зашли, туда зашло несколько молодых человек, девушки в основном, и они поднялись на клирос и начали петь греческие песнопения. И вот такое ощущение интересное было, что мы как-то перенеслись вот в те века, когда этот храм был построен, когда еще угу. влияние Византии на развитие русской церкви было сильно. Вот. И, конечно, храм поражает тем, что он выглядит вполне современно, то есть очень изящное строение.
Стройное, да.
Очень такое. Стройное, да. И за эти века он ничуть не устарел,
да?
Его время как бы не тронуло. И рядышком с храмом Покрова на Нерли расположен Боголюбский монастырь, на месте, где святой благоверный князь Андрей Боголюбский остановился с иконой Владимирской Божьей Матери. Мы посетили и то место, где были палаты Андрея Боголюбского загородные, где он принял кончину мученическую, и посетили богослужение в этом женском монастыре. Оттуда уже проехали во Владимир. В Владимир мы прибыли вечером, прогулялись по улицам Владимира, полюбовались храмами, золотыми воротами и, конечно же, Успенским собором и Дмитриевским собором Владимира. Очень повезло нам с освещением, было такое вечернее, очень красивое освещение. И когда мы возвращались к автобусу, то стены золотых ворот Владимира были освещены вот этим закатным золотистым цветом солнца, такого розово-золотистым.
Вы снимали,
наверное? Да, конечно, мы это все фотографировали. И вот это золотые ворота Владимира перед нами действительно
предстали во всем своем блеске.
Да, в блеске вот этого червонного золота такого. И уже из Владимира мы отправились в сторону Троице-Сергиевой Лавры, но до Лавры мы в этот день не доехали, мы остановились на зеленой стоянке перед Гремячим ключом, тем местом, где забил ключ по молитвам преподобного Сергия Игумена Радонежского. Кто бывал на этом ключе, тот, наверное, знает, насколько это удивительное место, такой крутой склон, из которого бьет ключ в таком виде такого водопада, спускающегося к подножию склона. В этом источнике святом мы искупались и так вот, осветившись, очистившись, уже поехали в Троице-Сергиевую Лавру. Троице-Сергиевой Лавре интересная встреча произошла у мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского с епископом Пантелеймоном Шатовым, руководителем синодального отдела по церковной благотворительности и синодальному служению. То есть, вот, конечно, не ожидали мы увидеться с владыкой Пантелеймоном. Он очень скромно так зашел, приложился к мощам, и мы как раз встретились с ним у мощей преподобного Сергия Игумена Радонежского. Из Троице-Сергиевой Лавры мы направились уже в Осташков, проезжая Тверь, Торжок. И по дороге мы хотели заночевать, но погода была такая дождливая, что эта стоянка была практически невозможно зеленая. Мы доехали до Осташкова. В Осташкове какое-то время постояли и начали искать Нило-Столбинскую пустынь, которая на Селигере. Я, честно говоря, думал, что монастырь находится где-то в городе или на окраине города. Но пришлось проехать достаточно значительное расстояние вдоль Селигера, и тогда мы только подъехали к Нило-Столбинской пустыне. Это удивительный монастырь, основанный преподобным Нилом Столбинским, на одном из островов вот этой системы озер, которые называют Селигер. Вообще Селигер – это такое ожерелье озер, соединенных друг с другом, и, по сути дела, их десятки этих озер, они соединены протоками.
Небольшие озера?
Достаточно большие. Есть достаточно большие вот центральные озера. Центральное озеро, оно имеет множество рукавов, которые соединяются с более мелкими такими озерами. И вот на одном из островов Селигера расположена вот эта Нило-Столбинская пустынь. Это очень такой мощный монастырь, там серьезные постройки. С дореволюционных времен сохранились храмы, и этот монастырь, он как бы стоит, живет под покровом молитвы Нила Столбинского, к мощам, к которым мы тоже приложились. Очень живописное место, кто бывал на Селигере, в Нило-Столбинской пустыне, конечно, запомнит. Этот остров нам чем-то напомнил Соловецкие острова. Монастырь расположен на острове, тоже такие берега живописные. Ну, конечно, природа Селигера более мягкая, нежели природа
Соловков
в Беломорье. Побыв в Нило-Столбинской пустыне, которая нас приютила в непогоду, мы отправились уже в сторону Новгорода Великого. Вначале у нас был Нижний Новгород, а далее по ходу путешествия Новгород Великий. Но мы решили пробраться партизанскими тропами, потому что объезд очень большой, 300 километров лишних. И вот по таким лесным дорогам мы пробрались тоже замечательный город, который называется Старая Русса. Этот город расположен южнее озера Ильмень, на котором стоит Новгород Великий. Город интересен тем, что там сохранились старинные храмы, тоже начало вот истории христианской церкви на Руси. И
наверное, где-то век 10-11,
там, да? По-моему, 12 века, насколько я вот так вот на память помню. То есть достаточно интересные такие храмы есть старинные. Посетили собор, расположенный очень живописно на берегу реки. И из Старой Руссы мы уже проехали на берег озера Ильмень. Вот у нас была запланирована стоянка, зеленая стоянка на южном берегу озера Ильмень. А Новгород Великий расположен севернее Ильменя. В принципе, не очень далеко от берега. Его соединяет река Великая с озером Ильмень, в устье которых расположен Юрьев монастырь. А само озеро очень большое, такое, что другого берега не видно. То есть ощущение такое, как бы на берегу морском находишься. Угу. Вот. И, конечно же, у нас был вопрос, где мы остановимся. В начале, когда я планировал маршрут, выбор пал на село с достаточно интересным названием «Большой ужин». Вот, действительно, мы ехали уже вечером, и, конечно, само название нас привлекало.
Захотели покушать уже.
Но было это село более удаленное, нежели ближайшие села, и мы хотели где-то поближе остановиться. Заехали в одно из этих сел, спросили местных жителей, где нам лучше остановиться, вот со Свобусом. И нас все-таки направили в это
большой ужин.
На подъезде к ужину мы увидели издалека храм, и когда подъехали к окраине села, мы оказались на берегу озера Ильмень. Я вышел, посмотрел, но понял, что это очень мокрое место, то есть вот буквально одна вода, и, вернувшись в автобус, сказал: «Едем к храму». Но там явно место сухое, и где-то есть площадка, где можно переночевать. Интересно, что потом паломники рассказывали, что когда я ходил смотреть место, выбирал, они обсуждали уже этот вопрос и захотели тоже, чтобы мы поехали к храму. Когда мы приехали к храму, мы увидели замечательное такое место живописное. Это берег озера, на нем лежат огромные валуны ледникового еще периода. Рядом буквально с берегом храм, чем-то напоминающие храм Святой Троицы на Шерташе и Архангела Михаила в Нижнем Селе, те храмы, которые связаны с нашим приходом, наши храмы. Там было очень хорошее место для стоянки, и я сказал, что ночью мы все равно никому не помешаем. Вот я еще не знал, что в этом селе всего несколько дворов, и живут 3 человека постоянно. Вот когда я вышел на улицу, ну, посмотреть, может, кто-то есть, чтобы разрешение это спросить, увидел такого мужчину в возрасте, который шел по дороге. Я его спросил, можно ли здесь нам переночевать, остановиться. Он говорит: «Вы, наверное, паломники?» Я ответил: «Да, что мы паломники». И он говорит: «Вот я староста и сторож одновременно этого храма». И рассказал очень интересную историю про этот храм. Этот храм старинный. Раньше он назывался храм пророка Илии. Вот. А в настоящее время ему дали новое название, нынешний архиерей, когда его восстановили, этот храм Всех Святых. Этот храм разрушали и шведы, и поляки. Потом опять он восстанавливался. Последний раз его разрушили во время Великой Отечественной войны немцы. И вот в таком разрушенном состоянии он находился до поры до времени, когда началось восстановление церкви русской православной.
Ну, 90-е годы.
Вот, да, и однажды к отцу Николаю Гурьянову на остров Залит приехал человек из Москвы, который хотел оказывать помощь в восстановлении Серпуховского монастыря. Ну, известного тоже монастыря, где икона «Неупиваемая чаша» находится. Ну, вот этот благотворитель Сергий, ныне уже отошедший в мир иной, вот он говорит: «Отец Николай, вот благословите меня, восстанавливать монастырь. Он говорит, нет, не благословляю. Тот удивился, говорит, почему? Он говорит, а вот есть в Новгородчине место такое, ужин. Там подвязался старец Дмитрий. Я о нем много слышал, но сам не видел его. Так что поезжайте туда и восстановите там храм. Там подвязался действительно подвижник благочестия, раб Божий Дмитрий, который с детства был больным. Не ходил он. В нашем городе тоже была такая подвижница, это Марфа, которая покоится на Ивановском кладбище, вот здесь вот. И вот поэтому очень напомнила мне Марфу Дмитриевну, раб Божий Дмитрий, старец. Вот, очень многие к нему приезжали за советом, и духовные лица. И в том числе Виктор с женой, они тогда еще жили в Прибалтике, он был офицером в ракетных войсках. Ну и когда освободился, вышел на пенсию, они переехали, опять-таки, по благословению вот в это село. В селе уже практически никто не живет, потому что там было подтопление озера Ильмень. И вот стоит храм, несколько домов, и они вот на хуторе в таком живут. Батюшка приезжает, служит там службы. Там очень аккуратное такое чистое кладбище, где находится могилка вот старца Дмитрия. Там мы тоже отслужили потом панихидку. И очень нам понравилось это место. Виктор Иванович звали старосту. Он нам позволил и расположиться и в храме, и на улице, в палатках, и с дровами помог. В общем, переночевали мы там две ночи. А в промежутке между ночевками мы посетили Новгород Великий. Новгород Великий, конечно, тоже нам очень понравился и Кремлем своим, и храмами старинными. Побывали во второй день мы в храме Преображения, расписанном Феофаном Греком. Замечательные росписи. Тоже вспоминали посещение другого храма уже в Вологодской земле, расписанным Дионисием. Это
не Ферапонтова?
Ферапонтова, конечно. Ферапонтова. Вот, конечно, вот это вот прикосновение такое к истории очень для нас трепетное, потому что мы думали, что эти фрески очень такие большие, ими покрыт весь храм. На самом деле фрески сохранились в определенных местах. Вот, поднимались мы в Троицкий предел, где достаточно хорошо сохранились фрески Феофана Грека. И во второй же день мы посетили Юрьев монастырь. Как я сказал, он расположен в месте впадения реки Великая в озеро Ильмень. С собой мы взяли Римского-Корсакова, оперу Садко. И когда мы проезжали многочисленные реки, которые впадают в озеро Ильмень, то очень так это было созвучно с музыкой Римского-Корсакова, которая тоже вышел из этих мест, из северо-запада Руси. И многие произведения он посвятил этим местам, в том числе и Садку. Таким образом, мы погрузились в историю благодаря и музыке Римского-Корсакова, благодаря тому, что мы читали об этих местах.
Сказки Садку.
Да, посмотрели фильм, еще вышедший в советское время, «Ярослав Мудрый», который тоже в значительной степени перекликался вот с этими местами. То есть в этих местах вырос практически Владимир Красное Солнышко. Правда, это был еще такой языческий период его жизни. Но вот он в Новгороде, собственно, вырос. И Ярослав Мудрый вырос, его сын Владимир Ярославович тоже княжил в Новгороде и, собственно, построил вот эту знаменитую Софию Новгородскую, которую мы посетили тоже. Замечательный храм. Вспоминали мы...
Огромный ведь он, да?
Он огромный. В нем мы вспоминали посещение прошлогоднее еще одной Софии Киевской. Так что вот такое интересное получилось у нас.
Вот вы правильно сказали, какое-то переплетение.
Переплетение,
вот,
да.
И судеб, и каких-то исторических вех, и каких-то построек, и каких-то путей, да, вот все это вот мы действительно находимся в каком-то вот таком пространстве в едином, да, получается.
Да.
И еще очень важно, что люди расширяют свой кругозор, познавая историю нашу, да, с точки зрения патриотизма смотрим, да, на вот на все эти наши вехи, наши исторические.
Да, действительно, в этих местах особо трепетно воспринимается история Отечества, и вот это вот чувство любви к Отечеству особо сильно. Ведь это места Александра Невского. Александр Невский княжил в этом городе. Он в этих местах совершал свои подвиги военные. Места, где и Ярослав Мудрый, и его сын Владимир Ярославович подвязались, и многие другие замечательные наши соотечественники, святители новгородские. И вот в Софии Новгородском мы имели возможность приложиться к мощам и благоверных князей, и святителей известных, новгородский Никиты Новгородского, Иоанна Новгородского, и приложиться к иконе Божией Матери Знамения, которая в этом храме в открытом доступе. Вообще нам понравилось, что в Новгороде это храм действующий, в отличие от Софии Киевской, там проходит богослужение постоянно. И, конечно же, вот ощущение другое, когда находишься в храме, где идут службы церковные. Дело в том, что посещение Новгорода Великого, вот этих земель, для нас тоже очень интересно, потому что заселение и Урала шло в основном северным путем. То есть именно новгородские земли дошли до Камня в свое время. Новгородские купцы пускались в дальние вот эти путешествия. Даже вот той же опере Садко, он хотел пойти на Камень, его отговаривала супруга. И многие, кто живет на Урале, они родом вот с новгородских земель. То есть это вот именно северная ветвь заселения Руси. Так что значительная часть уральского населения, они имеют корни с северо-запада Руси. Поэтому, конечно, вот посещение новгородских земель тоже очень интересно. И уже чуть позже, когда мы были в Москве, мы увидели икону Рождества Христова 15 века в зале древнерусского искусства, которая, ну, один к одному совпадает с той иконой, которая есть в нашем храме. То есть это тоже какое-то свидетельство такой вот незримой связи между вот этими местами древнерусскими, можно сказать, былинными, историческими местами и уральской землей.
Ну что ж, я думаю, что мы на этом нашу вот первую с вами встречу, посвященную паломнической поездке, такой очень основательной, очень такой дальней, в то же время такой насыщенной, мы, наверное, с вами закончим. Я хочу напомнить, что сегодня в беседах принимал участие клирик Христа Рождественского храма отец Дмитрий Моисеев. Спасибо вам, батюшка. До новой встречи.
Спасибо, Господи. До свидания.
До свидания.